Добрый день, мои любители театральных историй. Я очень рад, что мы сегодня снова встречаемся в эфире в очередной нашей передаче. Тем более, что повод для сегодняшней встречи, я бы сказал, весьма примечательный, потому что в гостях наша солистка театра музыкальной комедии в старом варианте, музыкального театра сегодняшнего имени Николая Матвеевича Загурского, Людмила Александровна Борисова. И встретились мы с Людмилой Александровной не просто так, не по ходу, так сказать, каких-то неважных, я бы сказал, может быть, встреч, неважных событий. Нет, у нее сегодня замечательный юбилей. Она отметила 25-летие своего участия в театре, своей работы в театре. Это, надо сказать, очень красивая, очень удивительная дата, потому что в наше время длительно работающая солистка в театре обретает не только театральную биографию, она обретает своих зрителей, она обретает свой авторитет, и вот все это вкупе. Сегодня есть у Людмилы Александровны, и мы с удовольствием все вот сидим тут рядом в студии и будем обсуждать, как же она дошла до такой жизни за 25 лет работы в музыкальном театре. 25 лет. Я даже не хочу эту цифру называть, потому что я всегда, когда вижу красивую женщину, когда я вижу, что этой женщине вообще нет такого возраста, как же я могу говорить, сколько она пребывает в нашем театре? Значит, я всегда говорю, что врут календари, ей-богу врут. И мы сегодня говорим не о дате. Мы говорим о том, что есть какие-то вот этапы небольшие, яркие, красивые, которые позволяют нам сегодня говорить о биографии Людмилы Борисовой. Вот Людмила Борисовна рядышком сидит, возраста нет, есть только длительно работающая в театре солистка. Людмила Александровна.
Начнем с того, что меня просто Людмилой называть. Это
вот.
Раз.
Вот, да. Видите, вот, без вот отчества, так вот их позови сюда в студию, они уже начинают сразу критиковать. Я не возражаю. Значит, Люда, я вот так вас называть, если вы не возражаете.
Нет.
Это свидетельствует о том, что вам вообще не 25 лет, если вы позволяете мне так вас называть.
Да. Я в театр пришла в 17 лет.
17 лет, вот с этим моментом мы будем разговаривать. 17 лет Людмиле Борисовой. Она наша сибирячка. Она вот сейчас меня несколько увела в другую сторону, но я точно вам говорю, что она наша сибирячка, потому что она родилась в Железногорске и Ильинском. А это уж куда ближе, чем не Сибирь. И вот в этом городе, где нету театра, где приезжают только иногда солисты или артисты наших театров, нашей филармонии, вот в этом городе родилась Людмила, у нее в доме ни одного актера нет и не было, но только была мама, которая, в принципе, втайне, я бы сказал, а может и явно, любила искусство. Она хотела, чтобы ее дочка пела, чтобы ее дочка играла на инструментах, потому что если дитё играет на каком-то инструменте, это шаг в интеллигенцию, я так понимаю. Ну, поэтому Люда на месте, и Люда вот рядом, она сейчас меня снова будет опровергать, так. Потому что она наверняка...
Потому что мама ничего не хотела. Знать. Мама ничего не хотела, ничего я не хотела. Хотела Люда играть на инструментах, петь и так далее.
Это удивительно,
потому Люда хотела иметь
дворянское... не хотят.
Люда хотела иметь дворянское образование. О. Говорить на языках, уметь писать картины, петь, играть на инструменте. Но, к сожалению, рисовать не получилось. Не склонна я к такому творчеству.
Будем говорить, что краски дорогие.
Да-да-да. Вот. К языкам тоже как-то не особо. Ну и раньше не было такой возможности изучать языки, поэтому... Только осталось пение и игра на инструментах. В 10 лет я маме сказала, что я буду певицей.
Это очень хорошо и это правильно, что, во-первых, есть желание, раз. Есть интерес к этому, два. Если это все в совокупности, это обеспечивает потенциально движение вперед. Что и было. Люда, приезжаете вы в Иркутск. Да. Приезжаете, поступаете в театральное, музыкальное училище. Это практически кузница наших вокалистов в Иркутске. И поэтому, естественно, что Людмила поступает, поскольку есть желание быть певицей, поступает на вокальное отделение, насколько я понимаю, да, нашего музыкального училища. И заканчивает с отличием, да. Насколько я
Нет,
помню.
Без отличия. Без отличия. У меня была одна тройка по химии, которую мне поставили из школьного аттестата.
Ну, это понятно, но химию же ведь не пропоешь.
Ну, да.
Поэтому в этом есть сложности, наверное. Там, где есть вокал в предмете, легче просто это сделать так, как хочется.
Ну, ГОСТы у меня были на пятерке, да,
спец. Да. И после того, как вы закончили вокальное отделение, вы пришли, или вы уже раньше пришли в театр?
Я в театр пришла в 17 лет, когда закончила школу. То есть, получается, я поступила на первый курс вокального отделения. Так как я была в школе всегда занята, в музыкальной школе я еще танцевала в коллективе. То есть, у меня всегда был насыщенный довольно день. Мне показалось, что очень много свободного времени у вокалистов, обучающихся в музыкальном училище. И преподаватель, мой педагог, она сказала: чем дома сидеть, вам делать нечего, пойдите, устройтесь куда-нибудь на работу. Вот, например, в хор, когда уже был музыкальный театр. Да-да. Ну, мы с подружкой пошли, да прослушались, нас и взяли. И с 31 октября 91 года, будучи студенткой первого курса буквально 2 месяца, я стала работать в театре. К счастью, не было предела, потому что, когда нам сказали, что нас берут на работу в хор, это состояние было такой эйфории, я танцевала, по-моему, по улице. Пела, танцевала, шла по улице, я представляла, как мы будем выходить на сцену в таких красивых платьях. Ну, то есть, сказка сбывалась.
Вот. Ну да, это верно, люди, тем более, что я вот должен к чести сказать нашего театра, что хор у нас действительно замечательный. Не просто поет, он играет, он все время активно действующее лицо во всех наших спектаклях. Поэтому сказать, что это просто вышел, спел и ушел, это нет, это до какой-то степени это начальное образование театральное еще.
Да,
плюс ко всему,
да, я согласна.
И поэтому, конечно, быть уже членом хора, я бы сказал, в музыкальном театре это достаточно почетная обязанность, если это можно сказать, что это обязанность.
Это работа.
Это работа, это достоинство, это очень хороший шаг вперед, я бы сказал, уже в этом отношении. После окончания училища
я поехала поступать в Красноярск. Туда меня не взяли. Там был безумный конкурс, и приехало очень много поступать драмсопран. Все были приезжие, тоже эйфория была, они не знали, кого брать. В общем, я была единственная колоратура, которая поступала тогда, а колоратуру у них учились уже на других курсах. Ну и так сложилось, что меня не взяли, но я не расстроилась. У меня был театр любимый, я вернулась в театр, год спокойно отработала, и только потом уже поехала поступать в Улан-Удэ. Ну, я ехала уже к конкретному педагогу, к конкретной певице, поэтому я знала, чего хочу.
Давайте мы ее и назовем,
да,
эту конкретную певицу, потому что она действительно конкретная на весь Советский Союз.
Народная артистка СССР, да. Галина Шейдакбаева.
Да, Галина Шейдакбаева, замечательная певица, потрясающий, талантливый человек. Ее роли, которые она играла в Бурятском оперном театре, это всегда было что-то необыкновенное и запоминающееся, потому что шли на Шейдакбаеву, если она играла в спектакле, можно считать, что этому спектаклю был обеспечен успех. И мы всегда вот здесь, в Иркутске, связанные с искусством, очень жалели, что Галина Шейдакбаева больше связана в основном с Бурятией, и не выезжает за пределы Советского Союза тогда. Она очень мало ездила, хотя нам казалось, что такая певица должна была демонстрировать искусство за рубежом.
Ну, на самом деле она участвовала в правительственных концертах очень часто, ну, и да, много. То есть ее приглашали на всякие юбилеи, на торжественные мероприятия, она и в Кремле выступала. То есть за тот период, пока я училась, она много раз ездила в Москву и в Петербург, участвовала во многих концертах. Но, насколько я знаю, она не хотела уезжать принципиально из Улан-Удэ, да, в какой-то другой театр, хотя ее приглашали.
Да, это действительно так, потому что такая вот связь необыкновенная с Бурятией просто должна быть приветствуема, и действительно она приветствуема, потому что и ее там любят, и ее ценят до сегодняшнего дня.
Ну да.
Но, Люда, дело ведь все в том, что Галина Шейдакбаева, она же оперная певица. И я понимаю, что когда вы к ней пришли, она наверняка хотела вас делать оперной певицей. Наверняка у нее не было посыла на какую-то опереточную актрису, чтобы вы были. Было ли это так?
ну, я конкретно шла учиться на оперную певицу.
На оперную, правильно?
Потому что я не сопротивлялась, пожалуйста, делайте из меня оперную певицу, концертно-камерную певицу. Я считаю, что школа, она всегда одна, правильное поставленное дыхание, и ты можешь петь любой репертуар, и оперный, и эстрадный. Конечно, конкретно я училась быть оперной и концертно-камерной певицей.
Ну и мы отметим сейчас этот момент, что вы хотели быть оперной певицей, и учитель у вас оперная певица, замечательная певица, поэтому мы хотим вам предоставить возможность, дорогие слушатели, монолог Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Поет Людмила Борисова.
Thank you.
Вы сказали о том, что колоратура и ваш голос практически. Я, вы знаете, наверное, в связи с этим хотел бы сказать, что в оперете мало партий, к сожалению, наверное, связанных с колоратурой.
В оперете не знаю. То есть лирическая героиня, она все равно высокий голос имеет. Субретка меньше, конечно, но смотря какая субретка, смотря в какой оперете, тоже может быть колоратурным сопрано. Ну, понимаете, за границей вообще, вот особенно сейчас, там нет разделения колоратурная ты сопрано, ты просто сопрано. И школа такова, вот итальянская школа, что выравнивается весь диапазон, нет переходных нот, поэтому с возрастом ты можешь петь и более крепкий репертуар, ну, подвластный твоему голосу, конечно, меццо-сопрано я никогда не спою партии. Лирически, лирико-драматически, пожалуйста, не трепка, пример тому. Она тоже была колоратурная сопрано, сейчас она поет центральной партии. То есть здесь, я думаю, что такие конкретные границы ставить не стоит.
Это, наверное, в определенной степени все-таки зависит от того учителя, который ставит голос.
Ну, от школы, конечно, много
потому
зависит.
Потому что, конечно, да. Школы. Я не потому хочу сказать, что вам не пришлось из-за этого петь в оперетошном репертуаре.
Нет.
Вы пели вовсю.
Нет, я пела, но просто сейчас нет опереты в театре.
Конечно. Да. К сожалению, да, у нас сегодня это больше мюзикл. Да. Я посмотрел, до сегодняшнего дня проделки Ханомы идут, вы там играете. Сорочинская ярмарка шла, вы там играете. Комичную такую разгульную Макрину. Сирано де Бержерак играет.
Ну, к сожалению, это сейчас, конечно, больше характерные такие, может быть, эпизодические роли где-то. Конечно, певческие роли. Сейчас нет таких спектаклей, где вообще есть певческие роли.
Но мы пока оперету отставим. Я припасу ее, так сказать, на закуску с нашим зрителем, потому что они всегда хотят слышать оперету. Больше того, начинают спрашивать всегда, а что там, а когда там. Надо сказать, что Иркутск ведь привык к оперете, он избалован оперетой, потому что 55 лет существовал театр музыкальной комедии в Иркутске. И с такими актерами, Божьей милостью, которые приучили иркутян к тому, что надо любить оперету. Да и вообще как-то было это удивительно, потому что иркутяне еще не имели Иркутского театра музыкальной комедии, а уже хотели иметь оперету. И благодаря этому-то вот и Горьковский театр превратился в Иркутский театр музыкальной комедии, просуществовал такое большое количество лет. Так что пусть любят, пусть живут в ожидании, потому что если ждут в ожидании, так сказать, долго-долго оперету, эту оперету воспринимают уже очень серьезно, подозрительно рассматривает со всех сторон, что мы, наверное, так и делаем, потому что это оперета, жанр такой. Но я знаю, что у вас есть определенная тяга к романсовому исполнительству, потому что это вообще сейчас стало очень популярным, мне кажется, особенно в последние вот 15-20 лет, как-то у нас очень многие стали солисты петь романсы. Это накладывает ведь серьезный отпечаток, потому что мне вот так кажется, что романс – это не просто вокальное произведение, это вокально-драматическое произведение, в котором есть сюжет, значит, да. Не просто певческий, а тут же надо его играть.
Но я бы сказала, что это мини-спектакль.
Вот, я к этому вас и подвожу.
Да. Каждый романс – это мини-спектакль.
Конечно.
Причем какой-то романс звучит всего минуту, какой-то три, какой-то пять, но это максимум, наверное. И вот за эти несколько минут нужно передать целую жизнь, наверное, того персонажа, о котором ты поешь, или от имени которого ты поешь, исполняешь роман.
Ну да, вот этот юбилейный ваш концерт, который вы в Доме актера играли, пели, он практически ведь был романсовый
да,
в основном.
Да.
И вы смогли доказать о том, что в каждом романсе это действительно не просто сюжет, не просто трагедия или лирика, это или любовь, так сказать. Но это всегда действительно спектакль, который вы старались играть. И в этом смысле это большое ваше достоинство того, что вы не просто показали, что вы умеете петь эти романсы, что вы их понимаете, что вы их любите, что вы их чувствуете, и что вы их непосредственно очень зримо воспроизводите для зрителя. Поэтому зритель не мог сидеть просто так, без всякого волнения. Это было чувственное соотношение вас и того зрителя, который был здесь. Я думаю, что мы дадим возможность нашим слушателям послушать и романс, потому что это отражает действительно те качества, которые есть у вас сегодня. Но я перед тем, как опять перейду непосредственно к оперетошному материалу, я хочу сказать, дорогие слушатели, о том, что Людмила Борисова нашла совершенно уникальное применение собственному таланту и собственной энергии, я бы сказал, потому что она является художественным руководителем музыкального театра под замечательным названием «Стрекоза». Вот уже несколько лет она возглавляет этот театр, и это настоящий театр, это не художественный кружок, где приходят дети, чтобы провести какое-то определенное время. Это совсем не драматический кружок, не музыкальный кружок, это театр со всеми анерами, начиная с вокала, драматического искусства, сцен-движения. Все это непосредственно преподается. И дети получают удивительный заряд, я бы сказал, любви к этому театру. Я не хочу сказать, что все вот встанут, эти ребята, и прямиком пойдут на театральную сцену и будут все потенциально актерами. Нет, это совсем не так. У этих детей воспитывается уважение и любовь к искусству, тому театру, которому они служат, музыкальному искусству. То есть они любят, они понимают, они знают, где они живут, и это искусство дает им возможность жить в дружбе, жить вот в таком единении. Я так правильно понимаю, наверное, то, что вы делаете, и вы их воспитываете именно в этом качестве. Вот скажите мне, пожалуйста, значит, что же является основой детского музыкального театра, который вы возглавляете?
Сложно сказать, что является основой. Наверное, ностальгия по тому театру опереты, который был у нас когда-то, она дала мне такой толчок, чтобы детский театр музыкальный был похож вот на тот театр, который был раньше. В то же время я понимаю, что у нас сейчас тоже развивается много различных видов искусства и жанров музыкальных, да, не только оперетта, есть и мюзиклы, и все. То есть это все мы стараемся применять. Но развивать детей хочется именно по тому направлению, как именно артист музыкального театра, потому что это многогранное. Слова трудно подобрать. Артист музыкального театра действительно должен и петь, и танцевать, и уметь взаимоотношения выстраивать с артистами, с партнерами, и жить внутри сцены. Все вот это то, что делает артист большого театра, музыкального, то же самое я пытаюсь перенести в детский театр.
То есть у вас есть какая-то подспудная идея, может быть, и оперетту какую-то поставить силами вашего театрального коллектива?
Ну, какую оперетту, понимаете? А оперетту Кальмана, Штрауса мы, конечно, поставить не можем, потому что дети – это дети, у них все равно другие данные, то есть они еще не владеют так филигранно вокалом и актерским мастерством. Но, к счастью, есть такие композиторы, которые занимаются детским музыкальным театром именно для детей. Вот Станислав Горковенко, мы нашли случайно его, когда я искала репертуар для детского театра, когда мы только-только открылись, что ставить для детей, какой репертуар. В основном весь репертуар, даже говорят, для детского театра, но подразумевают, что исполнять его будут взрослые артисты, потому что сложные вокальные партии, нет поддержки, да, в аккомпанементе. То есть дети, они не владеют настолько, вот, например, вокалом, чтобы петь без поддержки. То есть это очень мало. Будет 100 человек, может быть 10 только, которым не нужна эта поддержка. То есть здесь сложно. И вот Станислав Горковенко, мы нашли несколько его произведений. Это «Кот в сапогах», «Буратино». Еще есть у него произведения, но до них пока мы не дошли. Я считаю, что театр наш не дорос, потому что у него там очень есть такие произведения. Например, «По щучьему велению» там очень много хоровых партий. То есть наши дети еще не могут петь на многоголосие. Как бы там мы с ними ни занимались много, пока не получается. Но первый спектакль, который мы поставили, «Буратино», «Музыкальная сказка», и второй, «Кот в сапогах», это просто шикарные вещи, в которых вся музыка написана в стиле оперетты, мюзикла, но мюзикла такого, приближенного к оперетте. Вот, стилистически там все. Настолько классная музыка, настолько там с юмором текст, стихи, то есть, ну, замечательные произведения, вот именно для детского музыкального театра. С удовольствием дети играют. И там все-таки есть такие персонажи, как раскладки настоящей оперетты. Есть простаки, есть герой, героиня. И то есть вот я рассказываю детям, кто это такие, почему они так или так прописаны у автора, почему вот этот с юмором должен быть, а не строгий, например, да, министр у нас в «Кот в сапогах» идет, там есть министр. Я объясняю детям, что это юморная роль, ее не надо серьезно играть. А почему? И вот приходится объяснять, потому что есть законы в жанре оперетты. Почему именно так нужно играть, а не так? Но детям интересно на самом деле. Хотя, по большому счету, дети приходят общаться с друг другом. На самом деле, по большому счету. У нас получается, если ты как белая ворона в школе, в своем классе, да, ты необычный ребенок, особенный. Может быть, ребенок замкнутый в классе, живет в каком-то своем мире, то попадая в наш театр, он наоборот раскрывается. Он такой расторможенный становится, его никто не узнает. Если я жалуюсь родителям, что ваш ребенок плохо себя ведет, они очень удивляются. Как так? Он дома такой скромный, в школе там вообще забитый ребенок. А у нас они попадают в свою стаю белых ворон, и вот эта стая шумная, крикливая, они дружат между собой, общаются очень хорошо.
То есть... Сколько детей в вашем театре?
В среднем где-то 60. У нас колеблется, там, может быть, 63, 65, может быть, 45 к концу года. Бывают, конечно, отсевы, то есть мы набираем каждый год новых детей взамен тем, которые ушли, чтобы такой баланс поддерживать. Вот, ну, где-то в среднем 60.
Ну, это много.
Это много, очень.
Это очень много.
Когда мы открылись, у нас было 35.
Да, вас ведь не так много руководителей, насколько я знаю.
Нет, немного. Ну, понимаете... Да. Утопия есть. Многие авторы, да, философы писали об утопическом государстве. Вот у меня, наверное, такая же утопия создать идеальный коллектив преподавателей, близких по духу, понимаете? То, что я руководитель, я имею возможность приглашать тех, кого я хочу. Мне не навязывают, возьми вот этого на работу или вот этого. Я как-то знакомлюсь с людьми, общаться с ними начинаю, прощупываю их. И если мне этот человек подходит, я приглашаю его на работу. И с удовольствием часть обязанностей с себя снимаю, передаю преподавателю.
Ну да, это очень важно, что были единомышленники. Да. Тогда ведь и дети становятся единомышленниками.
Да, на самом деле так. Это очень важно. Да. Чтобы не было конфликтов внутри. И вот, наверное, такое утопическое, идеалистическое, что ли. Хочется создать такой детский театр, чтобы все в нем было хорошо.
Знаете, я вообще ведь вот достаточно много видел на своем веку. Я помню, был такой в Советском Союзе еще театр лилипутов, который приезжал и в Иркутск тоже, и они ставили Сильву. Это было уморительно, хотя лилипуты были очень славненькие, и пели они симпатичненько, значит, но Сильва была, конечно, из ряда вон выходящая. Я понимаю, что вы, конечно, страхуетесь, потому что дети, это дети, и лилипуты, которые играли, они почти были на уровне детей. Но это было
познавательно. Нет, ну, знаете, вот сейчас у нас на выпуске стоит «Беда от нежного сердца».
Это уже что-то.
Это водевиль. Причем дети в нем играют не только, там, например, 13-14 лет. Есть и дети, которые играют 11-летние. Но они просто длительный срок у нас анимации, например, уже 3 года. То есть они могут сыграть эти роли. Поэтому вот старшая группа у нас на выпуске водевиль. И я думаю, что они справятся с этими вот возрастными ролями. Справятся.
У вас нет такого желания выйти все-таки за пределы дома актера, сцены дома актера? И играть на более большой, чтобы привлечь зрительскую аудиторию пошире.
Вы знаете, у нас нехватки в зрителях нет. У нас билеты раскупаются где-то за 1,5-2 месяца. Это все, конечно, немножко проблематично, потому что, выходя на большую сцену, куда это нужно иметь дополнительные средства, которых у нас, к сожалению, нет. Это должны быть другие костюмы, это должна быть подзвучка. Много-много всяких нюансов, которые мы пока вот не в состоянии себе позволить.
Ну, дай бог, чтобы это было на фоне и дома актера, это хорошее место со своей аурой.
Потом, я, например, очень рада, что у нас есть эта сцена, и дети поют без микрофонов. Очень. Потому что у нас хороший посыл, нормальный, речевой и вокальный. То есть дети не прячутся за микрофоны. Они не бубнят. Они на дыхании могут говорить и на дыхании петь. И меня это очень хорошо устраивает.
Это очень хорошо. Я думаю, что вы делаете благое дело, потому что живой вот этот звук, настоящий голос. Мы так соскучились в театрах уже об этом живом, значит, не затуманенным вот этой микротехникой. Это безусловно. Поэтому я, конечно,
приветствую. И мы воспитываем поколение детей-зрителей, которые сидят в зале, которым нужно обязательно сказать, что дети поют вживую, у них нет микрофонов, которые бы, да, то есть давали большой звук, и при этом дети в зале могли бы шуршать конфетами, там, играть в телефон и так далее, капризничать и все. Перед каждым спектаклем я выхожу к детям, которые сидят на зрительских местах, и обязательно им говорю, что, пожалуйста, включите телефоны, что нельзя плакать, нельзя шуметь, разговаривать громко. И очень, если у вас какие-то проблемы возникли, тихонечко подойдите к родителям или выйдите в коридор. Но можно громко хлопать, смеяться, это разрешается. И дети молодцы. Им даешь задание, они выполняют.
Люда, я приветствую это начинание ваше, потому что это дает основу для того, чтобы были воспитаны в культурном отношении наши зрители. Это большое дело, честное слово. Это дает возможность желать и надеяться на то, что так оно и будет. Но я возвращаюсь в театр музыкальной комедии, которой у нас сегодня нет. Вы сказали, что, к сожалению, сегодня особенно не часто играют оперету. Но, тем не менее, тем лучше не играют часто. Значит, мы ее все время ждем, мы ее все время надеемся, что она будет. И поэтому я с удовольствием почти в завершении нашего сегодняшнего разговора я хочу предоставить вам возможность услышать классическую оперету Иоганна Штрауса и роль Адель, которую поет Людмила Борисова в этом спектакле. Это прекрасный спектакль, прекрасная музыка и прекрасная, очень хорошая роль, которую Людмила Борисова играла, я надеюсь,
да.
И поет на сегодняшний день во всех концертах, причем это старый вариант еще опереты, слова там все старые, никто не придумал ничего нового, поэтому Адель Людмила Борисова.
Thank you.
Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, что я очень доволен, очень рад, что сегодня мы разговариваем с человеком, который является, ну, я бы сказал, основой все-таки нашего театра, потому что я не говорю о возрасте, который обязывает ее быть корифеем, так сказать, в этом театре, потому что все, кто сегодня безраздельно преданы музыкальному театру, это уже корифеи. Все люди, которые служат этому высокому искусству, давайте не будем говорить о том, оперетта это, мюзикл ли это, или это водевиль. Если это высокое искусство, если актеры в этом спектакле служат по-настоящему, все мы с вами смотрим этот спектакль и вдохновляемся этим действием, и забываем даже, что они поют через микрофоны, мы все равно радуемся о том, что этот театр жив, и что этому театру нужно служить верой и правдой. Поэтому я сегодня приношу благодарность вам, Людмила Александровна, за то, что вы сегодня пришли сюда, за то, что вы разделили со мной сегодня передачу театральной истории. Я очень рад, потому что все, что сделаете вы, это история. История при театре. Вы делаете маленьких актеров, маленьких людей, которые очень нежно, очень ласково и очень добродушно и нежно относятся к искусству. Это большое дело. Вы поете, поете увлеченно, потому что вы шли к этому искусству. И, наконец, я хочу сказать, что все то, что вы делаете, это и есть хорошее, волнующее искусство. И перед тем, как закончить всю эту нашу с вами передачу, я хочу вас поздравить с датой, которую я не буду повторять, которую вы отметили. Я надеюсь, что это просто этап в вашем творчестве. Впереди еще и золотой юбилей, и бриллиантовый. Я надеюсь, что это не так далеко. И дай Бог, чтобы это случилось. И еще я поздравляю вас с наступающим женским днем.
Спасибо большое.
Здоровья. И будьте всегда обаятельны, красивы. На радость всем зрителям, которые приходят и видят вас. Всего вам доброго.
Спасибо большое.